новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Начало процесса над активисткой Александрой Духаниной и акция «Окупай мур» в Москве, нападение на журналиста радиостанции «Маяк» Сергея Слоняна и лидер бирманской оппозиции Аун Сан Су Чжи впервые за 24 года едет за границу. Вот такие темы, а кроме того, обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом части нашей программы. В Басманном суде Москвы начался процесс над активисткой Александрой Духаниной. Девушку обвиняют в применении насилия по отношению к полицейским в ходе протестов на Болотной площади 6 мая. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. В это время в 370-м мировом участке проходят судебные заседания по делу четырех активистов, которые ночью участвовали в акции «Окупай мур» в поддержку Духаниной у здания Главного управления МВД по Москве на Петровке. Оставшиеся там активисты перешли к зданию Басманного суда. О том, что происходило на Петровке 38 и о судебных разбирательствах, моя коллега Динара Седдикова.
Четверым задержанным ночью на Петровке участникам акции «Окупай мур» грозит до 15 суток ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Утром они были доставлены в 370-й мировой участок на Лубянке. Адвокат Алиса Образцова, Анастасия Юдицкая, Вадима Дергачева, Алексей Шереметьев, Марк Фейгин рассказал Радио Свобода, что два судебных заседания уже состоялись.
Из двух первых дел двух девушек, Алисы Образцовой и Анастасии Юдицкой, можно сделать вывод, что, как всегда, это такая умеренная фабрика фальсификаций. Правда, в их делах конкретно, поскольку они впервые задержаны и почему-то были оставлены на ночь в ОВД, не присутствует свидетель в лице сотрудников их задерживавших, не явившихся сегодня в суд, и в связи с этим суд перенесен на более поздние сроки, и таким образом они отпущены теперь. Им выдачены паспорта, выписаны повестки, а вот двое остальных участников вчерашних событий, Шереметьев и Вадим Дергачев, вот ожидается, что суды пройдут еще сегодня, в том же 370-м участке. У них ситуация чуть более худшая, потому что у них были уже прежде административные задержания. Но это не отменяет того, что административный материал по 19.3, часть 1, все время фальсифицируется.
Как рассказал Радио Свобода член движения «Солидарность» Константин Янкаускас, активисты были задержаны по непонятной причине, когда отошли от здания Главного управления МВД к киоску, чтобы купить сигарет. Вместе с другими наблюдателями Янкаускас приехал в 370-й участок следить за судебным разбирательством.
Всячески затягивается это решение, вообще, то есть непонятно, для чего их ночью держали тогда в УВД, если их спокойно могли отпустить и как бы там на следующий день там вызвать повестку. В общем, ну просто банальное издевательство и пытки, я считаю. Протоколы составлены по статье 19.3, то есть неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Причем, то есть непонятно каким требованиям, потому что там по 20.2 протоколы не составлены. То есть вроде как понятно, что какие требования были у сотрудников полиции, что граждане нарушали. Но вот они в любом случае их не выполнили. Вот. На всех четырех человек составлены протоколы по 19.3, причем они собственноручно написаны, а напечатаны на компьютере распечатаны, только подписаны сотрудниками полиции. Все практически четыре протокола слово в слово идентичны полностью. Это такая стандартная модель фальсификации протоколов РПКОВ.
Сказал Радио Свобода Константин Янкаускас. Адвокат задержанных Марк Фейгин подтвердил, что два других судебных заседания намеренно затягиваются. Ко всем четырем административным материалам, сообщил адвокат, приложен любопытный документ. В нем руководство Центра Э сообщило ГУВД Москвы о готовящихся 28 мая действиях активистов несистемной оппозиции в связи с задержанием Александры Духаниной. Первая задержанная по уголовному делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая 18-летняя защитница Цаговского и Жуковского лесов обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса – призывы к массовым беспорядкам и насилие по отношению к представителю власти. Накануне было задержано еще два активиста – Андрея Барабанова и Максима Лузянина, так же, как и Духанину, обвиняют в применении насилия в отношении полицейских. Следствие ходатайствует о домашнем аресте девушки. Она, в свою очередь, признает участие в митинге 6 мая, но утверждает, что протестовала мирно. Ночью следователи провели первый допрос и устроили девушке очную ставку с бойцом ОМОНа, рассказал адвокат Духаниной Дмитрий Ефремов. Он добавил, что следственные действия с подзащитной были проведены с нарушением. К Когда проходило опознание, в качестве статистов были приглашены светловолосые девушки, тогда как у нее темные волосы, сказал Ефремов журналистам. К вечеру поддерживающих Духанину у здания главного управления МВД на Петровке стало меньше. Через Твиттер они просят поддержать ее и двух других задержанных и присоединиться к акции «Окупай Мур». Один из активистов, представившийся Сергеем, находился у здания на Петровке почти сутки. Он уверял, что процесс над Духаниной показательный и уже возымел свое действие, ведь анархисты, которые ночью также дежурили у здания, разъехались по домам к утру, испугавшись ночных задержаний.
Все собрались здесь для того, чтобы показать, что мы хотим, чтобы людей, просто обыкновенных людей, наших знакомых, не задерживали просто для того, чтобы закрыть дело. То есть нужно было на кого-то повесить, и Александра, которая была задержана по подозрению, как ей сказали о том, что она была одной из организаторов беспорядков и прочего. Но мы считаем, что это просто человек, можно сказать, как есть выражение «козел отпущения». Просто нашли девочку, у которой нет особо каких-то там богатых родителей, еще прочее. Просто 18-летняя девчонка, которая с другой стороны является символом того, что вот посмотрите, мы власть, и посмотрите, как мы действуем и что можем сделать с вами.
Сергей рассказал, как происходили задержания ночью.
Задержания начались еще вечером. В течение всей ночи есть такое слово «винтаж» сленговое. И вот винтаж происходил 3 раза за вот эту ночь. Людей сгоняли. Сначала говорили, что нельзя сидеть на пенках. Мы их убирали. Потом просто, когда мы отошли в Макдональдс, ребят просто задерживали. Подъезжал автобус ОМОНа и просто задерживал людей без вообще каких-то слов, объяснений. Просто задерживали и отвозили. Вот ребят отпустили. То есть они вернулись и разъехались по домам. Ну а мы остаемся для того, чтобы люди приходили, чтобы не оставлять места и чтобы, по крайней мере, было заметно, что мы здесь есть.
Выступающий в поддержку Духанина активист добавил, что девушка была задержана по собственной глупости. Он допускает, что она могла спровоцировать конфликт. Духанина бросала в бойцов ОМОНа куски асфальта, и это подтверждает выложенный в интернете ролик, на который ссылается следствие. Помимо ОМОНовцев, на Петровке за группой поддержки Духанины наблюдали представители управления «Э». С ними днем произошло несколько перепалок. Об этом «Радио Свобода» рассказал еще один участник акции «Окупай Мур». В целом же обстановка там была спокойная.
Все, что здесь происходило, это некая психологическая атака страны ОМОНа, которая пыталась нас каким-то невероятным образом отсюда вытолкнуть взглядом, но как-то у них не получилось. Они подходили к нам периодически и спрашивали, сколько мы здесь будем стоять. Сменяли автозаки. Дежурило 2 автозака. Сейчас, по-моему, 1 остался. Постоянно большое количество полицейских, поэтому они здесь просто ходили и переодевались. Управление «Э», наше любимое, которое здесь вообще у них, по-моему, парковка. И они периодически здесь снимали видео, развлекались.
Днем участники акции вызвали полицию. Они хотели подать жалобу на одного из правоохранителей. По их словам, он украл плакат в защиту Александра Духаниной, который гласил «Свободу Саше». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Постановление о прекращении уголовного дела оппозиционера Алексея Навального о причинении им ущерба предприятию «Кировлес» отменено по распоряжению руководства Следственного комитета России, сообщил официальный представитель ведомства Владимир Маркин. Следственный комитет возбудил 2 уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня вечером проводят серию пикетов у станции московского метро. Они призывают граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Активисты протестных движений в Петербурге подали сегодня заявку на проведение массовой акции 12 июня. Вчера аналогичная заявка была подана в мэрию Москвы. Продолжается расследование нападения на журналиста Сергея Асланяна. В ночь на вторник неизвестный нанес ему несколько ножевых ранений в подъезде его дома в Москве. По одной из версий, нападение связано с профессиональной деятельностью журналиста. Великобритания, Франция, Германия и Италия высылают из своих столиц сирийских послов. Представитель ООН обнародовал предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были либо застрелены в упор, либо убиты холодным оружием. Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции Мьянмы, впервые за 24 года отправляется в зарубежную поездку в Таиланд и Норвегию. Прежде чем мы продолжим, напомню, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, видео, онлайн-трансляциями, блогами и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Первый тур президентских выборов в Египте закончился предсказуемо. Победой представителя умеренного движения «Братья-мусульмане» Мохаммеда Мурси и поддерживаемого египетскими военными Ахмеда Шафика, занимавшего пост премьер-министра во время правления Хосни Мубарака. О том, как эти результаты оценивают западные газеты и какие прогнозы они делают на второй тур выборов, рассказывает Александра Вагнер, подготовившая сегодня обзор международной прессы.
Несмотря на то, что во время первого тура президентских выборов египтяне получили право выбирать своего лидера впервые за многие годы, к урнам пришли менее половины тех, кто обладает правом голоса. В статье, появившейся на сайте телеканала «Аль-Арабия», говорится, что люди потеряли интерес к выборам, так как между событиями арабской весны, приведшей к свержению египетского лидера Хосни Мубарака, и возможностью принять участие в голосовании, прошло слишком много времени. С другой стороны, египтяне приняли довольно активное участие в парламентских выборах. Президент Германии Йоахим Гаук одним из первых прокомментировал обнародование результатов первого тура голосования.
«Моя позиция такова. Изменения в Египте и во всем регионе должны привести к развитию демократии и уважению к правам человека. Более того, Египту в первую очередь необходимо с ответственностью подойти к вопросам внешней политики, особенно в отношении Израиля. Это то, на что я буду обращать внимание».
Когда вечером в понедельник были обнародованы результаты голосования и стало известно, что во втором туре на пост президента будут претендовать представитель движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и последний премьер-министр в правительстве Мубарака Ахмед Шафик, на каирских улицах громче всего слышалось.
«Нашу кровь и наши души мы принесем тебе в жертву, Ахмед Шафик».
Позже стали поступать сообщения о том, что в Каире начались протесты, связанные с выходом во второй тур кандидата, имеющего отношение к прошлому режиму. Шафик долгое время командовал военно-воздушными силами Египта и возглавлял Министерство гражданской авиации. Однако после того, как на площади Тахрир начались демонстрации, он согласился возглавить правительство. В понедельник демонстранты с криками «Его место в тюрьме, а не в кресле президента» подожгли штаб-квартиру Шафика в каирском районе Доки. Пострадавших нет. Один из работавших в штабе волонтеров рассказал, что случилось после обнародования результатов голосования.
«Происходило это так. Прибыли какие-то головорезы, никто не знает, кто они и откуда. И подожгли здание. Я не знаю почему. Я считаю, что окончательное решение примут на выборах избиратели».
По данным газеты Daily Telegraph, демонстрации начали активисты, ранее выступавшие за свержение президента Мубарака. Эксперты говорят о членах группы, называющей себя «Коалиция спасения революции», и одновременно отмечают, что некоторые египтяне согласны с тем, что Шафику не место в новом правительстве. Абдул-Рахман Аль-Рашед на сайте Аль-Арабии пишет, цитирую, «Египтяне воспринимают победу Шафика как возврат к власти президента Хосни Мубарака. Это то же самое, как если бы к власти в Ливии пришел один из сыновей Муаммара Каддафи, или если сирийская оппозиция согласилась бы, чтобы место Башара Асада занял его брат. Победа бывшего премьер-министра в правительстве Мубарака – это поражение тех, кто протестовал на улицах, но не всей революции». Конец цитаты. Египетский эксперт проводит неожиданные параллели с Россией и странами Восточной Европы, обращая внимание на неспособность общества даже после революционных перемен поверить новым лидерам, а потому отдающего голос тем, кто хорошо им знаком. Цитирую. Старые лица, снова возвращающиеся в политику, вполне обычное явление. После смены режима в странах Восточной Европы и России к власти снова вернулись лидеры прошлого. Коммунизм был побежден, но коммунисты выжили. Владимир Путин – представитель нового поколения старой советской власти, его предшественник Борис Ельцин, возглавивший первое российское правительство, был членом коммунистической партии почти 30 лет. Победа Шафика, конечно, не приведет к восстановлению режима Мубарака, но он будет слабым президентом и не сможет обуздать молодых людей, совершивших революцию в египетском обществе. Он будет стремиться понравиться им, но одновременно опасаться, что они снова выйдут на улицы. В то же время, если во втором туре победу одержит кандидат от движения «Братья-мусульмане», в руках одной политической силы будут сосредоточены все полномочия, связанные с управлением государством, президент Верхняя и Нижняя палаты парламента. Конец цитаты. Это было мнение эксперта по арабским странам Абдул-Рахман Аль-Рашеда. Второй тур президента парламентских выборов Египта состоится 16 и 17 июня. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Московская полиция возбудила уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Асланяна. Он был ранен накануне вечером в подъезде своего дома. По одной из версий, причиной нападения могли стать неосторожные высказывания Асланяна на тему ислама. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Нападение на журналиста Сергея Асланяна произошло около полуночи в ночь с понедельника на вторник. Неизвестные несколько раз ранили его ножом в подъезде его дома на Чертановской улице в Москве. Журналиста доставили в институт имени Склифосовского, где его прооперировали. Сейчас его состояние стабильное. Вот что о происшедшем «Радио Свобода» рассказали в столичной полиции. Говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Максим Колосветов.
Служба 02 с заявлением о совершенном в отношении его преступления обратился 46-летний ведущий одной из столичных радиостанций. Мужчина сообщил, что ему по домофону позвонил неизвестный гражданин, который под благовидным предлогом попросил его спуститься вниз. Как только заявитель вышел из подъезда, неизвестный ударил его тяжелым предметом по голове и нанес несколько непроникающих ножевых ранений в грудь, шею и руку.
Руководитель дирекции радиовещания ВГТРК Сергей Архипов побеседовал с пострадавшим журналистом. Он заявил агентству «Интерфакс», что нападавшие нанесли Асланяну около 15 ударов острым предметом. При этом они кричали «Ты не любишь Аллаха». Вот что о произошедшем Сергей Архипов рассказал «Радио Свобода» до беседы с Асланяном.
Где-то в рань полуночи мне пришел СМС, который я, к сожалению, только с утра прочитал, от Асланяна о том, что его избили, он вызвал милицию и все, и больше телефон не работал. И что бы ни заявлял человек, никто не дает права его резать. Если виноват в чем-то, судите.
По факту нападения на Сергея Асланяна возбуждено уголовное дело. Рассматриваются несколько версий, в том числе связанные с его профессиональной деятельностью. В средствах массовой информации в качестве возможной причины нападения не исключают высказывания Сергея Асланяна о пророке Мухаммеде. 14 мая в эфире передачи «Центральный комитет», посвященный автомобилям, Асланян довольно вольно пересказал биографию пророка, что могло оскорбить верующих. И действительно, реакция последовала. Возмущенные словами журналиста мусульмане и представители исламских организаций Татарстана подали заявление в Генеральную прокуратуру России. Однако мусульманского следа в нападении искать не стоит, уверен руководитель аппарата Духовного управления мусульман Татарстана Ришат Хамидуллин.
Сергей Асланян оскорбил чувства верующих, то есть мусульман, и мусульмане города Казани обратились в Генеральную прокуратуру, чтобы разобраться с этим инцидентом. Это необоснованное обвинение мусульман. Мы считаем, что все должно решаться цивилизованным методом. А то, что произошло, считаем, это бесчеловечно, и в ту же очередь это провокация против самих же мусульман.
Тщательного расследования нападения на журналиста Сергея Асланяна требуют представители общественной палаты. Члены комиссии по поддержке средств массовой информации распространили заявление, в котором просит руководителя Главного следственного управления Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко взять расследование под личный контроль. Представители общественной палаты не исключают, что журналист пострадал за одно из своих публичных высказываний. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Накануне чемпионата Евро-2012, который стартует 8 июня на Украине и в Польше, в Европе в адрес украинских чиновников, причастных к подготовке к футбольному первенству, звучат обвинения в коррупции. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
За полтора года Украина построила 2 новых стадиона, открыла 4 аэропорта и запустила новые скоростные поезда, потратив на подготовку к чемпионату почти 15 миллиардов долларов, говорит вице-премьер, министр инфраструктуры Борис Колесников.
За полтора года сделать инфраструктуру аналогично западной тяжело. Для независимой Украины это вообще первое событие, поэтому оно сверхважно. Наши гости, болельщики должны понимать, что 74 года мы жили в тоталитарном режиме и не было возможности открыть Украину всему миру. Поэтому для нас это и премьера, и шанс.
Чем ближе премьера, тем все больше появляется в западной прессе публикаций о коррупционных схемах, которые использовались украинскими чиновниками в ходе строительства объектов к футбольному чемпионату. Утверждается, в частности, что затраты на новые стадионы на Украине как минимум в 2 раза превышают аналогичный показатель для Польши и существенно выше, чем сумма, потраченная властями ЮАР на подготовку к чемпионату мира по футболу, который проходил в этой стране в 2010 году. Слово руководителю Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиру Фисенко.
В Что касается коррупции, к сожалению, это далеко не новая проблема. Коррупция, в том числе и в контексте подготовки к Европейскому чемпионату, проявлялась и при прежней власти, есть она и при нынешней. О завышенной стоимости стадионов, о постоянном пересматривании смет говорилось уже неоднократно. Это тоже для украинцев тема абсолютно не новая. Я здесь не берусь оценивать стоимость стадионов, потому что я встречал самые разные оценки. Причем оценки официальные и неофициальные различались очень сильно. Иногда речь шла о десятках миллионов долларов. Поэтому одно можно сказать точно. Конечно же, коррупционные игры вокруг олимпийских объектов в Украине были и есть. И, естественно, огромные суммы, вкинутые в подготовку к футбольному чемпионату Европы, они возбудили аппетит больших и маленьких коррупционеров в Украине. И та общая проблема, которая была и до этого чемпионата, она просто усилилась, обострилась и в своих масштабах, и, может быть, в остроте проявления.
Согласны ли вы с выводами ряда экспертов, которые считают, что при нынешней власти коррупция достигла самого высокого уровня за годы независимости Украины?
Я бы иначе оценил ситуацию. Понимаете, коррупция – это всегда латентный процесс, скрытый процесс. Масштабы, уровень коррупции мы можем оценивать только косвенно. Как по отдельным экономическим показателям, только косвенно так, или, скажем так, по косвенным социологическим индикаторам, как это делает Transparency International, когда они оценивают уровень восприятия коррупции, не саму коррупцию, а уровень восприятия коррупции. По индексам Transparency International были колебания, ситуация сначала стала чуть лучше, потом опять ухудшилась, и сейчас вот чем ближе к европейскому чемпионату, тем более жесткие и острые оценки звучат, в том числе и от международных наблюдателей. Но я бы на другое обратил внимание, в чем разница? Дело даже не в масштабах, потому что их сложно сопоставлять. Дело в другом. Если раньше коррупция при прежней власти была, и была в очень больших масштабах, но она была стихийной и неуправляемой. Она, скажем так, проявлялась, что называется, на страх и риск каждого из игроков на коррупционном рынке. И коррупция способствовала именно отсутствию четкого государственного контроля, слабость государства и отдельных государственных институтов. Сейчас коррупция скорее носит управляемый характер. Она часть системы. В частности, вот в тех откатах, термин как бы постсоветского пространства, это тоже вот часть коррупционной системы, когда любой подряд или любой бизнесовый проект связан с тем, что вы должны часть его стоимости отдать какому-то крупному чиновнику или политику. И вот эта система, она сейчас стала организованной, она действительно стала системой, в отличие от того, что было при Ющенко и Тимошенко.
По информации Transparency International, за время президентства Виктора Януковича по уровню коррупции Украина опустилась со 134 на 152 место. И сейчас, по данным этой организации, Украина опережает только Того, Уганду и Таджикистан. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
У здания Московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур». Люди протестуют против задержания гражданской активистки Александры Духаниной, которую подозревают в призывах к массовым беспорядкам во время Марша миллионов 6 мая. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня вечером проводят серию пикетов у станции московского метро. Они призывают граждан прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Активисты протестных движений в Петербурге подали сегодня заявку на проведение массовой акции 12 июня. Вчера аналогичная заявка была подана в мэрию Москвы. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве во время президентских выборов и инаугурации Владимира Путина. На северо-востоке Италии не менее 6 человек погибли в результате нового землетрясения магнитудой 5,8. Сообщается о сильных разрушениях. Великобритания, Франция, Италия и Германия высылают из своих столиц послов Сирии. Представитель ООН обнародовал предварительные результаты расследования массового убийства людей в пятницу в сирийском городе Хоула. Согласно этим данным, большинство из 108 погибших были либо застрелены в упор, либо убиты холодным оружием. Страны Запада возлагают ответственность за произошедшее на власти Сирии. Метром, как ожидается, сегодня обеспечит себе достаточное для выдвижения его кандидатом в президенты США число сторонников делегатов съезда республиканской партии. Сегодня пройдут первичные выборы в штате Техас, в результате которых на съезд будет направлено 155 делегатов. Ромни достаточно заручиться поддержкой менее половины из них. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер и вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. Продолжаются международные консультации о том, как остановить вооруженный конфликт в Сирии. Даже по выпуску новостей слышно, какова ярость политическая бушует вокруг этой темы, почему многим политикам и экспертам ситуация в стране представляется тупиковой. Эти вопросы мы зададим экспертам программы. Журналист Сергей Асланян находится в больнице после нападения неизвестных. Может ли это преступление быть связано с профессиональной деятельностью журналиста? Еще одна тема программы. Следим за проблемами гражданских активистов в России, а в конце выпуска познакомлю слушателей с такой религиозно-политической темой. Утечка конфиденциальной переписки Папы Римского создают серьезные проблемы для Ватикана. Кто заинтересован в ударе по авторитету Святого Престола? Поговорю на эту тему с нашим экспертом по Ватикану Алексеем Букаловым, но весь скандал вокруг личности Папы Римского разразился вокруг камердинера святого отца Пьетро Габриэле, которого правоохранительные органы подозревают в организации утечки секретной документации из канцелярии предстоятеля Римско-католической церкви. Вот что передает из Рима на эту тему корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
После ареста камердинера Папы Пьетро Габриэлли, у которого было обнаружено большое количество секретных документов, начато внутреннее расследование. Документы были обнаружены в квартире арестованного на территории Ватикана. Однако другие источники утверждают, что документы были обнаружены в личном автомобиле камердинера, куда они могли были быть подброшены. Камердинер содержится в ватиканской жандармерии. По некоторым данным, арестованный хранит молчание. Однако, согласно другим источникам, Пьетро Габриэлли активно сотрудничает со следствием. Камердинеру грозит от 24 до 30 лет тюремного заключения, которое он, при подобном развитии событий, будет отбывать в исправительных учреждениях на территории Италии. В поле зрения правоохранительных органов попали около 20 человек. Как высокопоставленные прилаты, так и гражданские функционеры Ватиканской администрации. Один высокопоставленный служащий, имя которого не называется, был подвергнут допросу. Пресс-служба Ватикана официально опровергла сообщение средств массовой информации о том, что среди подозреваемых фигурирует кардинал и женщина. Итальянский журналист Джан Луиджи Нуцци, положивший начало скандалу публикации личной переписки папы в своей книге «Ваше святейшество», заявил, что одним арестом дело не ограничится, и что в Ватикане полным ходом идет война кланов. Первоначально в качестве источника утечки информации некоторые ватиканские круги указывали на бывшего управляющего Банка Ватикана ИОР, Институт религиозных дел Эттори Готти Тедески, который категорически отрицал это обвинение и грозил судебным иском распространителям данной информации. На прошлой неделе правление ИОР единогласно выразило вотум недоверия Готти Тедески и отправило его в отставку. Случай сам по себе беспрецедентный для Ватикана. Готти Тедески выступал за прозрачность ватиканской банковской системы и являлся автором реформы финансового законодательства, давшего возможность Ватикану надеется на включение в белый список стран, активно борющихся против легализации доходов, полученных преступным путем. Однако в январе нынешнего года по настоянию кардинала Торчизио Бертоне в закон были внесены поправки, которые фактически свели на нет реформу Готти Тедески и уже тогда заговорили о конфликте между ними. Некоторые ватиканисты считают, что за утечкой информации стоит именно кардинал Бертоне, желающий усилить свое влияние на папу.
Подробнее об этой теме, которую я открою с репортажа корреспондента Радио Свободы в Италии Всеволода Гнетия, я расскажу в завершении итогового выпуска программы «Время свободы», а открою его, Александр, как обычно, 20 часов 7 минут.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что готовит и ведет итоговый выпуск «Времени свободы» Андрей Шарый. Мы продолжаем программу. Лидер оппозиции Мьянмы Аун Сан Су Чжи, проведшая большую часть последних двух десятилетий под домашним арестом и лишь недавно, после начала в стране политических реформ, освобожденная и занявшая место в парламенте, покидает страну впервые с 1988 года. Она направится в Таиланд, чтобы выступить на мировом экономическом форуме, а затем в Норвегию для участия в церемонии награждения Нобелевской премии мира, присужденной ей 21 год назад. О драматической истории жизни Аун Сан Су Чжи рассказывает ведущий специалист Института востоковедения РАН Аида Симония.
Она родилась в семье национального героя Бирмы генерала Аун Сана, который возглавлял национально-освободительное движение Бирмы и за свою короткую жизнь сумел стать архитектором независимости Бирмы. В разгар переговоров между колониальной администрацией и представителями Бирмы неизвестные люди, вооруженные автоматами, расстреляли всех членов Временного правительства во главе с генералом Аун Саном. В это время его дочери было всего 2 года. Вдова генерала Аун Сана, Докхинджи, была направлена в Индию послом Бирманского союза. Аун Сан Су Чжи в школе училась в Дели. Когда в Бирме к власти пришел генерал Невин в 1962 году, и Бирма вступила на путь социалистического развития, Докхинджи, мать Аун Сан Су Чжи, попросилась в отставку. А дочь отправилась учиться в Англию, в Оксфорд. В университете она встретила своего будущего мужа, тибетолога Майкла Ариса. Вышла за него замуж. У них родились 2 сыновей, Ким и Александр. Она занималась научной работой.
Каким образом получилось, что академический работник, который вырос фактически за пределами страны, неожиданно возвращается в Бирму и становится лидером оппозиции?
Весной 1988 года вечером вдруг раздался телефонный звонок, и ей сообщили, что ее мать серьезно заболела, с ней случился удар. И в тот же день она улетела в Рангун. В это время, как раз в марте, начались волнения. Армия жестоко подавила вот такое студенческое выступление. Было много жертв, сотни молодых людей погибли в больнице. Аун Сан Су Чжи видела, как привозили студентов и студенток с огнестрельными ранениями. И они ей все это рассказывали, и она оказалась в гуще событий. Поскольку она была дочерью национального героя, которого бирманцы просто боготворили, и она таким образом как бы приняла функции национального лидера. Она выступила на митинге, а на следующий день уже огромная была манифестация, где было более 500 000 людей. И она была одним из организаторов оппозиционной партии Национальной лиги за демократию.
Какие события привели к тому, что она оказалась под этим длительным домашним арестом?
Случился военный переворот 18 сентября 1988 года. В декабре умерла мать, и эти похороны вылились в огромные демонстрации во время этих событий. Аун Сан Су Чжи сказала своему супругу, что если перед ней станет выбор, ее личная жизнь, семья или родина, как бы пафосно это ни звучало, она выберет родину. И муж ее поддержал в этом. И летом 89 года в одном из своих выступлений она резко критиковала армию и лично генерала Невина. И вот эту резкую критику, я так понимаю, что именно Невин не мог вынести, и по его приказу она была помещена впервые под домашний арест в 89 году. Тем не менее, власти, как и обещали, в 90-м году провели всеобщие парламентские выборы. 80% мест выиграла партия Аун Сан Су Чжи. Военные власти не признали результаты выборов.
Домашний арест Аун Сан Су Чжи не был непрерывным все эти годы.
Она отбыла 3 срока заключения.
Напомню, что о жизни Аун Сан Су Чжи рассказывала Аида Симония, ведущий специалист Института востоковедения РАН. Беседовал с ней мой коллега Валентин Барышников. Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
В российской благосфере обсуждают новый лозунг «Окупайся, Легер». Однако связан он не с протестными мероприятиями, а ровно наоборот. Известный оппозиционный блогер Дмитрий Терновский согласился возглавить политическую смену на проправительственном молодежном форуме «Селигер».
У каждого человека свой градус протеста. Кто-то уже закипел и тыкает палками в ОМОН при разгоне массовых акций. Кто-то выходит мирно. А где-то просто обсуждают на кухне, какие гады захватили власть в России. Так или иначе, все мы чем-то недовольны и хотим изменений. Я всегда относил себя к людям, которые выражают свой протест реальными делами. Чиновники плюют на принятые ими же законы по тренировке машин. Заставь их соблюдать. Предложение возглавить политическую смену на Селигере – это не наем меня в качестве человека, который реализует уже придуманную кем-то программу, хотя за свою работу я, безусловно, получу оплату. Я волен делать то, что считаю нужным – составить программу сам, определить главный вектор идеологии смены. Именно поэтому я согласился. Людям с Болотной есть о чем поговорить с властью, и у власти наверняка есть встречные вопросы, и нужно в лучших традициях доброй машины правды использовать все возможности донести свое мнение до максимального количества наших граждан. Поэтому на Селигере 2012, среди прочих, будут представлены Роспил, Росяма и другие проекты Навального. И я приложу все силы, чтобы этому примеру последовали все остальные.
Антон Носик считает подобный подход несколько наивным.
Терновскому обещали, что он сможет пригласить на Селигер, кого сочтет нужным, и что ему помогут организовать приезд представителей власти, чтобы неудобные вопросы можно было задавать им прямо в лицо. Терновский во все это поверил и согласился. Теперь можно, конечно, подождать и посмотреть, как быстро его оттуда выпрут, или доходчиво объяснят, что политика – это искусство реального, и нужно учиться разумным компромиссам, таким, например, как Якименко вместо Навального и Хинштейн вместо Кашина. Но сам он верит пока, что люди, которые его позвали, всерьез хотят перемен.
Журналист Олег Кашин считает, что следить за новыми тенденциями в Росмолодежи и за ее основателем Василием Якименко – дело праздное, с ними все и так ясно.
Случай с Терновским – понятная иллюстрация. Вот так делают вид, что вовлекают креативную молодежь в цивилизованный диалог. Расчехлили давно прикормленного Мурзилку и ждут, чтобы кто-нибудь удивился. Чему тут удивляться, господи? Такое тоже было 100 раз. Есть пример студии «Майдак Вижн», которые тратили росмолодежевские деньги на ролики о вреде Макдоналдса. Все кончилось роликами на тему того, что Жириновский еврей, а Россия без Путина – это кровь, хаос и гражданская война. Кого теперь вообще интересует судьба студии «Майдак Вижн»? Ну, наверное, те, кто эту студию придумали, купили себе по машине. Ну и Терновский купит. И это будет единственный итог принятого им сегодня серьезного и выстраданного решения. Больше ничего. То есть совсем ничего, в том числе и с точки зрения сливания протеста. Когда Россия беременна революцией, Россию, мне кажется, не волнует судьба очередного смешного волосатика.
В американских блогах обсуждают банковские ограбления, и это понятно. Великая депрессия, с которой то и дело сравнивают нынешнее состояние американской экономики, это не только время лишений, банкротств и безработицы, это еще и эпоха Джона Диллинджера и Бонни и Клайда. Уилли Стэнли на сайте The Billboard, целиком посвященном деньгам, начинает свои рассуждения именно с этого.
Сегодня, когда мы находимся в глубокой экономической яме, вырытой не в последнюю очередь банками, было бы даже неплохо иметь нового Диллинджера. Но у нас его нет и быть не может. Сегодня надо быть идиотом, чтобы зайти в банк и потребовать денег. Нужен самосвал, чтобы скрыться с суммой, которая окупила бы риски. И где потом хранить всю эту наличность? Задумайтесь. В 1889 году, когда Буч Кассиди ограбил банк Сан-Мигель-Велле в городе Теллурайт, штат Колорадо, он унес 21 тысячу долларов, и эта сумма весила всего около килограмма. На современные деньги Кассиди унес около 500 000. Такова тогда была ценность 1 килограмма банкнот. Сегодня этот килограмм потянет 1018. Придется тащить что-то около 28 килограммов, чтобы унести те же деньги, что забрал Кассиди в 1889 году. Надуть банк, не имея в своем распоряжении сложных финансовых инструментов, сейчас практически невозможно. А если они у тебя есть, то ты и сам, скорее всего, банк.
Тем не менее, банки все-таки продолжают грабить, только очень странным образом. О новом типе американских грабителей рассказывает блогер портала God Is Court Jefferson.
В штате Миссисипи на прошлой неделе человек вошел в банк, подал кассиру записку с требованием денег и получил ничтожную сумму в 1600 долларов. После этого он обошел полгорода, чтобы оплатить накопившиеся счета и раздать долги. Когда полиция его нашла, он мирно прогуливался с собственной матерью. За 3 недели до этого женщина по имени Гвендолина Каннингем ограбила банк во Фресно, умчавшись оттуда на машине. Через несколько минут полиция обнаружила ее машину, припаркованную у здания местной газовой компании. Сама Гвендолина стояла в очереди, чтобы оплатить счета за газ и электричество. И это перечисление можно продолжить. В октябре 2011 года в Фениксе мужчина ограбил банк на 2300 долларов, чтобы заплатить алименты. В феврале этого года в Пенсильвании беззубая женщина призналась, что решилась на грабеж в надежде сделать себе протез. Впрочем, никто не сравнится с человеком, который в июне 2011 года ограбил банк на 1 доллар, с тем, чтобы его забрали в тюрьму, где он смог бы получить лечение, за которое он не мог заплатить, оставаясь на свободе. Разница с грабителями былых времен очевидна. Те позволяли себе головокружительные эскапады и захватывающие приключения. Их нынешние коллеги – всего лишь обнищавшие граждане без работы, без сбережений, без зубов и с практически нулевыми перспективами. Грабители-бунтари, которых мы полюбили, начитавшись легенд о Робин Гуде, безвозвратно ушли в историю. Нынешние грабители просто пытаются оплатить счета. Про них никогда не снимут фильмов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственный комитет России возбудил два уголовных дела против бизнесмена Бориса Березовского по факту призывов к массовым беспорядкам в Москве. У здания московского уголовного розыска продолжается акция «Окупай Мур» в поддержку задержанной гражданской активистки Александры Духаниной. Члены незарегистрированной партии «Другая Россия» сегодня вечером проводят серию пикетов у станции московского метро с призывом гражданам прийти 31 мая на акцию в защиту статьи Конституции о свободе собраний. Великобритания, Франция, Германия и Италия высылают из своих столиц сирийских послов. Страны Запада возлагают на власти Сирии ответственность за бойню в городе Хоула. Аун Сан Су Чжи, лидер демократической оппозиции Мьянмы, впервые за 24 года отправилась в зарубежную поездку.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Проект «Дагестан. Что пугает инвесторов?» Специальный репортаж «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Востоковед Ирина Звягинская об эскалации насилия в Сирии.
В блогах «Свободы».
Яков Кротов. Умнички против дурочек.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к новостям экономики. С 1 июля в России увеличиваются цены на крепкий алкоголь. Бутылка водки, например, подорожает в рознице почти на треть. Тем временем правительство уже утвердило график повышения акцизов на спиртные напитки до 2015 года, предусматривающий дальнейший рост их стоимости. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Минимальная розничная цена полулитровой легальной бутылки водки в России с начала июля должна увеличиться примерно на 27% с 98 до 125 рублей, следует из проекта приказа Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка. Подорожание водки и других крепких спиртных напитков связано с поэтапным повышением акцизов на алкогольную продукцию с долей этилового спирта более 9%. Согласно графику, с начала текущего года его ставка уже была повышена до 254 рублей за литр, а с 1 июля она вновь вырастет до 300 рублей. Более того, начиная со следующего года, акциз будет увеличиваться на 100 рублей ежегодно и к 2015 году достигнет 600 рублей за литр. Соответственно, будут расти и минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Говорит директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
Даже сегодня минимальная розничная цена составляет официальная 100 рублей, а реальная около 125. Вот даже при этом уровне цен относительно минимальных средних зарплат российская водка дороже в несколько раз, чем в любой другой стране мира. При этом уже Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз признали, что потребляем мы практически одинаково алкоголь в чистом спирте. В России вместе с суррогатами это 14,5 литров на душу населения старше 15 лет. В Европе 12,5 литров без суррогатов. Если приплюсовать суррогаты, это 15% минимум, и нелегальный алкоголь, то получается аналогичная цифра. То есть при одинаковом объеме потребления алкогольной продукции в абсолютном спирте, средний россиянин тратит на приобретение алкоголя в несколько раз больше, чем житель Западной или Восточной Европы, Соединенных Штатов Америки и любой другой страны.
Представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка отмечают, что 125 рублей за пол-литровую бутылку водки – это минимально возможная при новом акцизе цена. А какие другие варианты рассматривались?
Мы предполагали, исходя из той ставки акциза, которая вводится на 12, 13 и 14 годы, цены минимальные и розничные должны быть следующие. 145 рублей с 1 июля, 170 рублей с 1 января 2013 и 200 рублей с 1 января 2014 года. Господин Чуян в ходе парламентского часа в Совете Федерации назвал более высокие цены. 150-160 с 1 июля 2012 года, с 1 января 13-го 190 и 250 рублей с 1 января 14-го года. В связи с тем, что Минфин тут же подсуетился и предложил на 20% повысить ставку акциза с 1 января 15-го года, то минимальная розничная цена, исходя из данных господина Чуяна, будет не менее 300 рублей.
Согласно вашему прогнозу, легальный алкоголь будет доступен все меньшей части населения, при том, что и общее его потребление также вряд ли будет снижаться. То есть получается, что на российском рынке будет увеличиваться доля нелегальной спиртосодержащей продукции.
Даже сегодня малоимущие России не имеют доступа, исходя из высоких цен, к легальному алкоголю. В 2007 году примерно 50% находилось в легальном, а 50% в нелегальном. Буквально за 4 года вот доля подпольно-нелегально-суррогатной продукции выросла на 13%. С учетом тех цен, которые планирует ввести государство, во-первых, ни в коей мере не будет решена проблема алкоголизации. Никакого снижения потребления не будет. Просто массово вырастет подпольно-нелегально-суррогатный сектор, и в 2014 году он достигнет уже 75%. А в 2015-м 77-78%.
Свое решение о повышении акцизов на крепкий алкоголь правительство в первую очередь объясняет фискальными интересами бюджета. Но не получится ли так, что при сокращении легальных продаж власти не получат дополнительных доходов, на которые они рассчитывают?
С легальной водки платится акциз, поэтому она легальна. Вот по итогам прошлого года у нас было 800 миллионов литров легальной водки. Нелегальной водки в легальной же рознице было продано 700 миллионов литров и было выпито, помимо этого, 800 миллионов литров суррогатов. Этот продукт уже приобретается с рук и небольшая часть его приобретается в аптеках. Поэтому акциз на самом деле уплачен только с 1/3 рынка. Очень большого падения легального-то рынка как раз не будет. Ну, упадет он там, скажем так, процентов на 20-25%. Но при этом ставка акциза вырастет в 2 с лишним раза. Поэтому акцизов-то соберут больше, но за счет здоровья и безопасности значительной части населения, для которой этот алкоголь легальный становится все более недоступным, население переходит на суррогаты. И есть очень важный психологический момент. Если самогоноварение до 2012 года было уделом маргинальных слоев населения, то с 2012 года к нему приходит и нормальное население с невысоким уровнем доходов. Государство это и получит. Раз хочет этот результат оно получить. Увы, во власти ребята, оторванные от жизни, вообще не знающие, что такое жизнь, пришедшие во власть после институтов, ну что они могут знать о жизни?
Это был директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. В эфире программа «Время свободы». 30 мая в Москве в помещении Международного общества «Мемориал» пройдет очередной открытый семинар в рамках проекта «Демократия в России», организованного аналитическим центром Юрия Левады и Международным историко-просветительским правозащитным обществом «Мемориал». Он посвящен проблемам, связанным с национализмом. Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Демократия и национализм – так называется семинар. Как связаны между собой эти два понятия? Почему в одних случаях национализм служит условием для модернизации и национальной консолидации, а в других приобретает резко консервативный характер и препятствует социально-политическим изменениям? Какова специфика российской ситуации? Вот основные вопросы для обсуждения. О теме своего доклада рассказывает Эмиль Паин, директор Центра этнополитических и региональных исследований.
Нельзя говорить о национализме в России, минуя проблему ее имперского прошлого, да в общем-то и настоящего. Без этого нельзя понять историческую функцию русского национализма. Я полагаю, что, вообще-то говоря, русский национализм появляется вот только сейчас, когда определился отрыв русского национализма от имперского сознания. Долгое время то, что мы принимали за национализм, это был имперский шовинизм с острыми формами этнической ксенофобии. Но главная сущность этого имперского шовинизма была сохранение империи. Сегодня ситуация иная. По крайней мере, в значительной части и в лидирующей, креативной части русского национализма произошел разрыв с исторической идеей имперскости. То, чем пугала власть все время, если вы не будете поддерживать нашу вертикаль, то страна развалится, вдруг оказалось бессмысленным. Ну и пусть, не будем кормить Кавказ. Да только ли Кавказ они не хотят кормить? Очень многие республики в их идеологии не требуют кормления. В известном смысле, с точки зрения поощрения исторической очистки России от рудиментов империализма, русский национализм выполняет исторически важную функцию.
Вот тема семинара «Демократия и национализм». А что можно сказать о связи этих двух явлений?
В той мере, в какой имперская система мешает демократии, и в той мере, в какой национализм сметает имперское сознание и имперский порядок в известном смысле, он в какой-то мере открывает дорогу демократии. Но сам по себе этнический национализм, он гражданское сознание, демократические процессы не открывает. Более того, если правые авторы доклада Центра стратегических разработок о том, что вероятность мирного развития политического кризиса, который разворачивается в России, действительно исчерпан и будет происходить радикализация, то основным источником этой радикализации, скорее всего, будут националистические силы. И в этих условиях можно опять попасть в ту же историческую западню, какой мы были в 17 году, когда, с одной стороны, движение революционное сносило основы имперского самодержавного строя, а с другой стороны, открывало дорогу еще худшему злу, еще большему радикализму в виде большевистских движений. Высока вероятность развития русского национализма по пути к фундаментализму, к архаизации жизни.
Национализм существует во многих странах, а у российского национализма есть, на ваш взгляд, какие-то специфические особенности?
Ну, во-первых, в имперской стране не один национализм, а множество. Помимо национализма русского, есть еще национализм меньшинств и заменяющий национализм в последние годы на Северном Кавказе исламский радикализм. При этом нарастание всех форм протеста, мирного и немирного, в виде террористической активности, которая чрезвычайно возросла сейчас на юге России, особенно вот на Северном Кавказе. Все это взаимодействует, и по мере нарастания, скажем, исламского радикализма, конечно же, усиливается как ответный русский национализм. Дальше. Имперская система не собирается сдаваться и складывать руки. Она действует, и одна из форм ее самозащиты – это предоставление все больших форм такого самоуправления традиционалистам в регионах. Но этот могучий традиционализм, который сегодня проявился в ряде республик, он еще в большей мере усиливает культурные границы между территориями и народами и, опять же, стимулирует развитие всех форм национализма. Так что источников для взрыва и расширения экспансии национализмов много.
Это был политолог Эмиль Паин. С докладами на семинаре под названием «Демократия и национализм» вечером 30 мая в Мемориале выступят также директор Левада-центра Лев Гудков и журналист Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Михаил Соколов, а в гостях у нас лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Смотрите видеотрансляцию на сайте или слушайте в прямом эфире их разговор. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работал продюсер Олег Львов. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь в ОВД-Тверской на данный момент.
Члены Совета Безопасности ООН осуждают самой строгой форме
убийства. Обвинения выдвинуты против бывшего главы Генштаба Израиля генерала Габи.
В турнире принимали участие 38 команд из 19 исправительных.
Итальянская полиция провела массовые обыски и аресты игроков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».